микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, в эфире информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Я очень надеюсь, что предложение провести встречи в верхах не является отражением веры администрации Байдена в том, что проблемы в отношениях с Путиным можно урегулировать посредством разговоров.
Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.
Когда начался активный процесс тестирования вакцины, было, в принципе, понятно, что это лишь вопрос времени, когда злоумышленники начнут пытаться как-то паразитировать на этой теме.
Существует ли черный рынок вакцин от COVID-19?
Лукашенко довольно мстительный человек, и у него к Федуте еще давно отношение как к предателю. Ну вот, рука дотянулась.
Белорусский оппозиционер Александр Федута, живущий и работающий в Москве, оказался в Минском СИЗО. Начнем с главной сегодня темы. Состоявшийся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина вызвал у американских наблюдателей сомнения в том, что у новой американской администрации есть четкая стратегия в отношении России. Многие эксперты обращают внимание на предложение Байдена провести американо-российский саммит в третьей стране. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Новый президент США и его администрация, скорее всего, движутся, что называется, ощупью, вырабатывая свой подход к отношениям с Кремлем. Так считает сотрудник Гуверовского института Пол Грегори. Два президента обсудили классический набор вопросов. Президентом Байденом были сделаны стандартные предупреждения о том, что США не оставит без последствий российское вмешательство в американские выборы, российские кибератаки. США опять заявили о поддержке территориальной целостности Украины. Но показательно, что заявление о телефонном разговоре начинается с упоминания необходимости поддержания стратегической стабильности. Это именно то, что более всего заботит администрацию Байдена. И, как мне кажется, мы гораздо более заинтересованы в сокращении вооружений, чем российская сторона. Я лично продолжаю ожидать действий от Белого дома. Например, санкции в отношении Кремля за преследование Навального. Несколько недель назад администрация Байдена дала понять, что новые санкции будут введены в ближайшее время, но пока мы слышим только слова. Я, кстати, не исключаю, что одной из основных причин наращивания российских войск в Крыму и вблизи границ с Украиной является желание Путина испытать Байдена, его реакцию на потенциальные российские акции против Украины. Кремль, как и многих других, наверняка интересует, ограничится ли новая американская администрация словами, или от нее можно ожидать действий, говорит Пол Грегори. Вице-президент Вашингтонского американского внешнеполитического совета Илон Берман считает, что главной целью телефонного звонка Джо Байдена Владимиру Путину была попытка снизить напряженность в двусторонних отношениях. Непонятно, что Белый дом готов предпринять в отношении России, какие меры давления. Но если судить по официальному сообщению о разговоре двух президентов, главная цель Джо Байдена – как можно быстрее снизить напряженность в отношениях США и России. Именно поэтому, я думаю, он объявил о готовности пойти на рискованный маневр – встретиться в третьей стране с президентом Путиным. Риск заключается в том, что, устраивая саммит в отсутствии четкой комплексной стратегии действий в отношении России, президент Байден не добьется благоприятного для Соединенных Штатов результата. Проблема заключается в том, что, несмотря на все официальные заявления, я не вижу признаков того, что новая администрация уделяет достаточно внимания и времени на выработку подхода к отношениям с Россией. Она все еще действует, если можно так сказать, рефлексивно, громко критикуя Кремль, поскольку президент Трамп этого не делал. Но нет ощущения, что администрация Байдена готова к разного рода неожиданностям и готова ответить на различные действия Москвы. Я бы сказал, что в лучшем случае американская стратегия в отношении России все еще находится в стадии формирования, в худшем – работа над ее созданием еще не началась. Остается только надеяться, что нынешнее поведение Кремля заставит администрацию Байдена ускорить этот процесс и сформулировать эффективный, действенный подход к отношениям с Россией, говорит Илон Берман. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер называет трудно объяснимым предложение президента Байдена провести американо-российский саммит. Мне очень трудно объяснить, как на фоне наращивания российского военного присутствия в Крыму и на границе Украины, на фоне преследования Навального и попытки его отравления, на фоне проникновения российских хакеров в компьютеры американских правительственных ведомств, на фоне российского вмешательства в американские выборы, на фоне поощрения Кремлем убийств американских военнослужащих в Афганистане, президент Байден готов встречаться с президентом Путиным. О чем они будут говорить? Байден попросит Путина вести себя по-другому? Я очень надеюсь, что предложение провести встречу в верхах не является отражением веры администрации Байдена в том, что проблемы в отношениях с Путиным можно урегулировать посредством разговоров. Опыт четко указывает на то, что это не так. Джо Байден, несмотря на резкие заявления в отношении действий Кремля, похоже, действует по образцу своих предшественников, которые неизбежно в начале своего правления пытались протянуть руку Кремлю в надежде найти с ним общий язык, говорит Дэвид Крэмер. Мы всегда выражали излишнюю, на мой взгляд, готовность договариваться с Россией, в то время как российская сторона продолжала заниматься, чем она занимается, и ждет, пока мы выйдем с какими-то предложениями. Конечно, есть вероятность, что Байден хочет использовать перспективу проведения саммита как пряник. Дескать, если Путин хочет встретиться, то он должен вести себя хорошо, не нападать на Украину или не подвергать риску жизнь Навального. Но я не думаю, что это верный подход к отношениям с Россией, говорит Дэвид Крэмер.
Состоявшийся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина с американскими экспертами обсуждал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Кампании по вакцинации от коронавируса в мире не везде идут успешно из-за отсутствия достаточного количества доз вакцин, плохой логистики или бюрократической неразберихи. В результате некоторые люди стремятся поехать в страны, где не нужно стоять в длинной очереди на вакцинацию. Однако и тут возникают проблемы, ведь в большинстве случаев нужно сделать два укола с разницей приблизительно в 3 недели. А значит, либо нужно оплачивать расходы на пребывание в чужой стране, либо ехать еще раз. Формируется ли в таких условиях черный рынок вакцин от COVID-19? Занимающаяся вопросами кибербезопасности компания «Лаборатория Касперского» пришла к выводу, что предложение купить вакцину или фальшивый сертификат о вакцинации в теневом сегменте интернета есть. Мой собеседник, один из авторов исследования на эту тему, специалист по кибербезопасности лаборатории Касперского Дмитрий Галов.
Все данные, которые мы получаем, они так или иначе, можно сказать, полученные из открытых источников, полученные с тех ресурсов, форумов, торговых площадок, на которых находятся как злоумышленники, торгующие условно реальными товарами незаконными, так и мошенники, которые пытаются просто нажиться на людях. Здесь тоже, видя такие публичные объявления, заявлять о том, что какие-то из них мошеннические, какие-то из них настоящие, нельзя. Весь концепт и основной посыл нашего исследования был именно в том, что неважно, какой процент из них настоящий, ровно потому, что для пользователей есть всего 2 потенциальных выхода. Первый – это то, что вы найдете мошенника, который просто попробует у вас украсть деньги и ничего взамен не дать, и вы теряете просто эти деньги, это нехорошо. Второй исход – это то, что вы находите человека, который действительно пытается вам что-то продать, но при этом он все равно вам не гарантирует, что он продает. У вас нет гарантии по поводу того, что это за вакцина, не вакцина или просто ампула с физраствором. Также очень много вопросов по поводу транспортировки и технологических вопросов транспортировки, потому что всем известно стало уже, что транспортируют эти вакцины при температурном режиме некоторым. У кого-то это минус 15 градусов, у кого-то минус 70 градусов. Компании создают специальные боксы для транспортировки. Здесь же люди, используя сухой лед и какие-то сервисы курьерских доставок или почтовых доставок, просто вам что-то отправляют. Поэтому здесь мы не рекомендуем пользователям вообще туда лезть и что-то подобное искать, просто потому что ничего хорошего они в итоге не найдут. Либо это медицинские какие-то риски, либо финансовые. Многие сервисы, понимая всю сложность ситуации, когда кто-то у кого-то пытается что-то купить, продать, вопрос доверия все равно возникает, и поэтому на многих площадках пытаются организовать какую-то систему рейтингов, оценок, верификации транзакций, посредничества и всего вот этого. Там мы, да, действительно видим, что у некоторых продавцов есть, у некоторых 100, у некоторых до 500 доходят потенциально проверенных, успешных транзакций, из чего косвенно можно заключить, что, может быть, действительно он что-то продает. Но при этом доверять этой информации, то есть вся информация, которую мы там видим, заведомо мы ей не доверяем. Мы можем только судить о том, что действительно что-то такое, какая-то тенденция появляется, но все надо делить сразу на порядок.
Насколько я понимаю, вы исследовали так называемый теневой сегмент интернета. Вы не могли бы нашим слушателям рассказать вкратце, а что собой представляет именно теневой сегмент, что это значит?
Если простыми словами, то это такая сеть поверх обычного интернета, в которой невозможно искать информацию, к примеру, с помощью обычных поисковых систем. Для доступа туда нужно устанавливать специальное программное обеспечение на ваше устройство. Сама технология Darknet, в ней ничего плохого нету. То есть она Создан он просто для обеспечения того или иного уровня защиты пользователей, их данных, анонимности в сети. Сама технология, она ничего плохого в себе не несет. Зло заключается в том, как разные люди пытаются ей пользоваться для своих плохих корыстных целей, в том числе организуя некоторые торговые площадки, на которые происходит реализация всяких регулируемых незаконных вещей. Мы в лаборатории Касперского в основном занимаемся мониторингом данного сегмента. В целом занимаемся мониторингом сетевой безопасности. Там все равно есть площадки, например, которые продают базы данных пользователей, на которых общаются люди, которые разрабатывают те или иные зловреды, которые обсуждают финансовую безопасность. То есть для того, чтобы знать все изнутри, мы это все мониторим. Сейчас данное исследование появилось вследствие не того, что мы мониторим еще и продажу каких-то незаконных препаратов или вакцин в целом или чего-то такого. Мы скорее мониторили всю активность, связанную с ковидом. Просто потому что уже ни для кого не секрет больше года, что так или иначе наша жизнь с этим связана, и мошенники всеми способами, всеми правдами и неправдами пытаются паразитировать на подобной теме. И здесь все начиналось с обычных фишинговых рассылок, когда там людям присылали какие-то документы от Всемирной организации здравоохранения и пытались заставить их что-то открыть, что-то нажать, что-то скачать. Было понятно, что подобная тематика и в физическом мире была всегда, когда в том же самом Даркнете пытались продавать какие-то средства индивидуальной защиты, какие-то подобные вещи. Когда начался активный процесс тестирования вакцин и применения этих вакцин, было, в принципе, понятно, что это лишь вопрос времени, когда злоумышленники начнут пытаться как-то паразитировать на этой теме. Честно говоря, мы пытались проверить это еще в конце лета прошлого, начале осени. В тот момент даже такой рынок, может быть, и состоящий на 100% из мошенников, был не развит, и, в принципе, нам нечего было показать, нечего было найти. Сейчас, после Нового года, резкий рост возник, и, собственно говоря, из-за этого мы решили людям о подобной опасности рассказать.
А какие вакцины предлагают на вот этом черном рынке, ну, если мы будем считать, что он действительно существует? Есть ли среди них спутник Ви? Ведь, насколько я понимаю, в России им привиться, в общем-то, несложно. Просто официально пойти в поликлинику или в какое-то другое место и получить эту вакцину.
На момент исследования, на момент публикации исследования, нам было зафиксировано 3 разных производителя. Это Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В дальнейшем при мониторинге действительно мы нашли еще и объявление с российскими вакцинами. Здесь вы правильно заметили, что, в принципе, вся эта история с Россией связана очень мало. Потому что, к счастью, мы, как вы правильно сказали, можем пойти в поликлинику, в торговый центр и привиться. В основном все объявления, которые мы видели, это те страны, в которых вакцинация идет, но при этом с какими-то жесткими мерами по тому, кто может сейчас привиться, кто позже. В страны ходят и США, и Великобритания, Франция, Германия. То есть это вот скорее туда. Спутник Ви появился, но мы опять же склонны считать, что все-таки огромный процент, если не весь сегмент этого рынка, это все равно мошенники.
А чем они предлагают расплачиваться? Ведь такого рода транзакции, наверное, легко проследить.
Сами цены выставляют часто в обычной валюте, доллары, евро. При этом сами транзакции совершаются с помощью криптовалют, но и самым популярным все равно биткоин является, но и другие валюты разные продавцы принимают. Это еще зависит от того, на какой площадке происходит все это. Ну, то есть различные площадки поддерживают различные методы оплаты, какие-то такие встроенные штуки бывают.
И сколько же стоит так неофициально привиться? Ну, опять же, учитывая то, что мы с вами обсуждали, конечно.
Стоимость сильно разнится. От $100 до $1200 различные продавцы и мошенники, кто что гораздо цены ставит. В среднем это где-то несколько сотен долларов за вакцинацию.
Вы уже упомянули, что на некоторых площадках речь шла о 100 или о нескольких сотнях транзакций. В целом можно ли говорить, что это предложение пользуется спросом?
Нами было проанализировано около 15 площадок, на которых какие-то хотя бы объявления появлялись, связанные с вакцинами. На некоторых из них действительно есть сотни. Максимум, что мы видели, это около 500 транзакций у одного продавца. И здесь, в принципе, оценить, сколько из них настоящие, тяжело. Плюс людей все-таки много. То есть мы не считаем, что это какой-то огромный рынок. За исключением единственного факта, что весь этот сегмент мониторим в основном в связи с вещами, которые связаны с кибербезопасностью. Реализация каких-то регулируемых медикаментов, вакцин. Мы видим тоже только вершину айсберга. Я потенциально не исключаю, что есть более специализированные формы, торговые площадки, где, возможно, реализуются большие объемы или мошенники более высокого звена работают и пытаются продавать все это партиями. То есть здесь эта вся история была заключена не в том, чтобы оценить рынок или понять, сколько злоумышленников, кто из них продает, а кто не продает, а скорее обезопасить самих пользователей. Потому что у нас пользователи по всему миру, и просто тех людей, кто пытается что-то такое найти, предостеречь и сказать им, ребят, не надо, это очень плохая идея.
О том, существует ли черный рынок вакцин от COVID-19, мы говорили со специалистом по кибербезопасности компании «Лаборатория Касперского» Дмитрием Галовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Переполненную камеру, выливают ведро хлорки большой концентрации, забирают ведро, и ты должен эту хлорку очень быстро протереть, смыть.
Пытка хлоркой и другие виды пыток в белорусских следственных изоляторах. Об этом чуть позже. КГБ Беларуси сообщило о задержании лидера партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Костусева задержали в Могилевской области. Федута до последнего времени находился в Москве и несколько дней назад бесследно исчез. Федута был сотрудником предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах 1994 года, недолгое время возглавлял управление информацией администрации президента Беларуси, но в 1995 году уволился и перешел в ряды противников Лукашенко. Задержание Костусевой и Федуты комментирует обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст.
У Костусева, опять же, пока по официальным сведениям, какое-то абсолютно безумное, мутное обвинение вроде распространения неправдивой информации о товарах и услугах. Но сейчас в Беларуси лепят всем участие в массовых беспорядках или финансирование этих беспорядков, а тут какое-то совершенно бредовое обвинение, совершенно непонятное. В общем-то, Костусев особенно не участвовал там в этих акциях протеста в прошлом году, и эта ситуация совершенно загадочная. Что касается Александра Федуты, его собственных действий, он достаточно резко критиковал Александра Лукашенко, но критиковал не он один. Он был в Москве, и там большая интрига, как он из Москвы попал в белорусский КГБ. Возможно, у него там были какие-то разговоры в Москве с какими-то людьми, что, возможно, показалось опасным белорусским властям. Ну и тоже, знаете, Лукашенко довольно мстительный человек, и у него к Федуте еще давно отношение как к предателю, потому что в свое время Александр был членом его избирательной кампании, он был главой идеологического ведомства его администрации, был его пресс-секретарем в далекие годы, в середине 90-х. А потом он оттуда ушел, причем так, довольно шумно. Ну вот, рука дотянулась. На самом деле все в недоумении. То есть, если, скажем, в 2010 году, когда он был доверенным лицом, соратником кандидата в президенты Владимира Никляева, он был членом избирательной команды, то сейчас сказать, что он играл какую-то важную ключевую роль, скажем, в вдохновлении прошлогодних протестов, я бы так не сказал. И поэтому все в недоумении, по-моему. В каких проектах политических он участвовал в последнее время, я, честно говоря, не знаю. Его жена сказала, что он был в Москве. И я, кстати, у него в Фейсбуке видел буквально 9 апреля фото его с российским политологом Максимом Артемьевым. То есть 9-го он еще был в Москве. Ну, а вот, судя по всему, вчера он уже оказался в СИЗО КГБ Беларуси каким-то образом. Причем, что белорусское КГБ сообщает о том, что он задержан, а никакой ссылки на то, что он был задержан российскими коллегами, нет. И от российских коллег, насколько я знаю, ни ФСБ, ни полиция российская ничего не сообщают. В Беларуси был задержан и передан в порядке договора о правовой помощи. Этого мы ничего не знаем. Ну, в общем, вариант похищения я бы, в общем, не исключал.
Это был обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Те, кто уже прошел через печально знаменитые теперь уже на весь мир СИЗО Минска и других белорусских городов, рассказывают о пытках, применяемых администрацией изоляторов. Одна из таких пыток – пытка хлоркой, которая якобы используется для профилактики заражения коронавирусом. Вот как описывает ее председатель белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов.
Переполненную камеру, допустим, в моем случае это была двухместная камера, в которой сначала находилось 7 человек, потом это было 10 человек. С утра выливают ведро хлорки большой концентрации, забирают ведро, и ты должен эту хлорку очень быстро протереть, смыть, чтобы, ну, хоть каким-то образом поменьше этих паров было. И получается, если у тебя нету тряпки, ты снимаешь майку и очень быстро ты пытаешься это все собрать. И они льют еще хлорку под нары, чтобы тяжело было это собрать ее. И потом получается, что где-то часам к двум, это если, допустим, в 10 залили, часам к двум во всех начинают болеть головы от того, что концентрация большая. Ты стучишь и просишь, чтобы открыли дверцу хотя бы хоть как-то, чтобы чистый воздух пустить, на что они говорят, не положено. Потом вроде через какое-то время опять стучишь, они говорят, на 2 минуты больше не положено. Открывают на 2 минуты. Еще есть такой элемент, что на кресле находится доктор, который давление померяет, спросит, как вы себя чувствуете, таблеточку дать. Ты, конечно, просишь дать таблетку от головы, потому что, ну, невозможно. Но там дают. В Жодино с этим очень большие проблемы. У нас один сокамерник, ему пришлось голодать полутора суток, чтобы ему дали хоть какие-то таблетки. Потому что там требования фельдшера или врача, или таблетки, оно вот просто нивелируется. Даже если у тебя там температура, многие жаловались на то, что оно подстыли. У человека там болела легкая, абсолютно никакой реакции. Когда заходили вот эти надзиратели, спрашивали, дед, ты там живой? Да, но если дышишь, ну, хорошо, значит. И вот только на полуторные сутки после сухой голодовки одному из осужденных дали вот эти таблетки. Ну и плюс еще ночью не дают спать переклички, плюс свет не выключают. Один раз нас выгнали на утренний осмотр, так называемый ШМОН. Были сотрудники ОМОНа, которые надавали всем по ногам. Не имело значения. Они кричат, ноги широко ставишь, руки высоко ставишь, и ты ставишь как можно широко ноги, чтобы ты чувствуешь, что, ну, чтобы не получить по ногам. А их это не интересует. Он бьет тебе по ноге и говорит, ты мне сейчас на шпагат сядешь.
Говорил председатель Социал-демократической партии Беларуси Игорь Борисов. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге активисты Собора православных мирян вызвали полицию в храм Федоровской иконы Божией Матери. Им не понравилась выставка молодых художников, представленная в соборе. А на телеканале «Спас» призвали завести уголовное дело против протоиерея Алексея Уминского, выступившего в защиту Алексея Навального и других заключенных российских тюрем, не получающих должной медицинской помощи. Тему продолжает Татьяна Вольская.
Федоровский собор ведет большую просветительскую деятельность. Богословско-религиозный семинар, лекции по Ветхому Завету, школа библейской филологии, книгоиздания, встречи, выставки, концерты и многое другое. Авторы работ, представленных на выставке «Страсти Христовы. Поиск Бога», студенты Петербургской академии художеств. Федоровский собор не впервые предоставляет свое выставочное пространство для молодого искусства, и обычно эти выставки пользуются успехом. Но в этот раз в собор пришла группа людей, настроенных к выставке критически. Почему, объясняет координатор сообщества «Собор православных мирян» Анатолий Артюх.
Нам не понравилось, что в православном храме группа некоторых людей в облачениях православных священников сделала вещи, которые не согласуются в понятии нас и наших священников, которые мы давно окормляемся, сделали вещи, которые не согласуются с пониманием православия в принципе.
А что не согласуется?
У нас в православной церкви не положено в храмах делать никакие выставки, как сейчас модно это делать во всей Европе. Нам это не нравится. Это называется уничтожение нашей церкви, в нашем понятии.
Настоятелю Федоровского собора, протоиерею Александру Сорокину, запомнилось посещение Артюха.
Он пришел с группой в темных одеждах и какими-то смурными лицами. Потом они сами вызвали полицию и составили заявление. Бедные полицейские вынуждены были выяснять, что да как.
Артюх обвиняет вас еще и в канонических нарушениях, в сослужении с католиками, в либеральных экспериментах с богослужением. Это использование русского языка, женщины в храме без платков и даже приглашение в храм открытых лесбиянок в роли регента хора.
Ну, они что, предлагают на входе в храм устроить контроль? Кто куда ориентируется, про это, что ли? Насчет там сослужения католиков, ну, это просто прискорбная безграмотность. Поучились бы хотя бы какие-нибудь епархиальные курсы, что ли, окончили.
Насколько я понимаю, католики просто бывают в гостях.
Да, так же, как и я, бываю в гостях и у католиков, и у протестантов, и у тех, кто мне симпатичен, но это же не означает каких-то канонических нарушений.
А почему они назвали эту выставку провокационной? определенной.
Им померещилось, что там что-то идет вразрез с церковными канонами. Это и не должно быть в соответствии с канонами. Выставка — это пространство диалога художника с церковной проповедью. Там много вранья вот в этих статьях, что, мол, это все в храме. Это же не в храме, не среди икон. И, кроме того, в этих статьях иллюстрации якобы тех произведений, которые, да, принадлежат этим художникам, но на выставке они не представлены. Прямой подлог, ложь, клевета, да и все.
А насчет этих бесплатков?
Я, на самом деле, ведь не первый раз сталкиваюсь с подобными упреками. Именно для этого я написал на входе в храм и на сайте текст, который объясняет, что храм для всех людей, которые одеваются прилично и в то же время согласно современной моде, что никак не может противоречить Евангелию и молитве, и богослужению. Да, конечно, это такая норма древности одеваться женщинам в платках, а также русских крестьянок XIX века. Особенность восточного мира и русского мира, но она же не общехристианская, не сугубо евангельская, что здесь спорить.
Как вы считаете, вот наезд на Уминского и на вас – это одного плана вещи? Он же заступился за Навального и за узников вообще. Как призыв к милости к падшим, к жалости к узникам может сегодня звучать как экстремистский?
Никак, конечно, никогда не может звучать экстремистски. Это призыв евангельский. Если уж это экстремизм, тогда, наверное, все Евангелие надо объявлять экстремизмом. Это весеннее обострение, конечно. В этом плане это одного плана вещи. Или великопостное искушение. Великий пост же не случайно весной. Всем плохо, поститься трудно.
Профессор Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов тоже считает, что священника Алексея Уминского упрекнуть не в чем.
У нас с ним дружеские отношения многолетние. Мы в чем-то можем быть согласны, в чем-то можем быть не согласны с отцом Алексеем Уминским. Но то, что произошло сейчас, когда он выступил по поводу ситуации вокруг Алексея Навального, не может ни до одного нормального человека вызвать никакого чувства, кроме того, что поступил совершенно естественно для христианина. Он это все четко очень показал. И я не буду говорить, что здесь дело не только в одном Алексее Навальном, что многие находятся в его положении и так далее. Я хочу сказать только одно. Его как священника не в чем упрекнуть, имея в виду то, что он сказал. Целый стрим был посвящен поношению и оскорблению одного из достойнейших священников. Раньше бы я назвал это православным большевизмом. А сейчас уровень подобного рода вот обличений, поношений становится таким, что это хочется назвать уже просто православный шарик.
Нападки на уважаемых священников в Москве и Петербурге могут быть связаны с поиском виноватых в том, что все больше людей недовольны жизнью, а это результат общественной неразвитости, культурной опустошенности и идеологической зомбированности, которая очень опасна, поскольку порождает ненависть, считает протоиерей Георгий Митрофанов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».